Глава четвертая. Подводные скалы. Тем временем утомительный переход продолжался. 2 февраля, спустя 6 дней после отплытия, с Макари еще не было видно Оклендского побережья, хотя ветер был попутный, юго-западный. Но бригу препятствовали встречные течения, и он еле двигался вперед. Море было бурное, Макари сильно качало, его корпус трещал, нырял в волны и с трудом оттуда поднимался. Плохо натянутые ванты, бакштаги и штаги слабо держали мачты, и сильная качка расшатывала их. К счастью, Билл Галлей, не любивший торопиться, не поднимал всех парусов. В противном случае мачты неизбежно сломались бы. Джон Манглс надеялся, что жалкая посудина благополучно доползет до гавани, но его огорчало, что его спутникам приходится ехать в столь плохих условиях. Однако ни леди Эллен, ни Мэри Грант не жаловались, хотя непрерывный дождь вынуждал их сидеть в рубке, где было душно и сильно качало. Поэтому, не обращая внимания на дождь, они порой выходили на палубу, и только нестерпимые порывы ветра заставляли их спускаться обратно в тесную рубку, более пригодную для перевозки товаров, чем пассажиров, а тем более пассажирок. Друзья всячески старались развлечь их. Паганель пытался рассказывать всевозможные истории, но они не имели успеха. Печальное возвращение действовало на путешественников угнетающе. Насколько прежде они с интересом внимали повествованиям географа о Пампе и Австралии, настолько теперь Новая Зеландия оставляла их холодными и равнодушными. И действительно, ведь они плыли в этот мрачный край помимо своей воли, без энтузиазма, в силу роковой необходимости. Из всех пассажиров Макари наибольшего сожаления заслуживал Гленарван. Его редко можно было видеть в рубке, ему не сиделось на месте, человек нервный, легко возбуждающийся, он не мог примириться с бездельем. Все дни, порой даже ночи, проводил он на палубе, не обращая внимания на волны, хлеставшие по ней, ни на потоки дождя. Он то неподвижно стоял, опершись на поручни, то лихорадочно расхаживал по палубе, упорно вглядываясь в нависший кругом туман, а если туман на мгновение рассеивался, то Гленарван всматривался в просветы, словно вопрошал немые волны, и хотел одним взмахом руки разорвать эту завесу тумана, это скопление паров, застилавшее горизонт. Он не мог примириться с постигшим его несчастьем, и лицо его выражало глубокое страдание. Это был энергичный человек, до сей поры счастливый и могущественный, которому вдруг изменило и то, и другое. Джон Манглс не покидал Гленарвана и вместе с ним переносил все прихоти непогоды. В этот день Гленарван с особенной настойчивостью вглядывался в просветы на горизонте. «Вы ищете землю, сэр?» — спросил Джон Манглс. Гленарван отрицательно покачал головой. «Однако я уверен, что вы с нетерпением ждете той минуты, когда покинете этот брик», — промолвил молодой капитан. «Еще 36 часов тому назад мы должны были увидеть огни Оклендского порта». Гленарван промолчал. Он продолжал смотреть в подзорную трубу в ту сторону горизонта, откуда дул ветер. «Земля не в той стороне, сэр», — заметил Джон Манглс. вам следует направить подзорную трубу направо, сэр». «Зачем, Джон?» — ответил Гленарван. «Ведь я не землю ищу». «А что же, сэр?» «Мою яхту, мой Дункан!» — гневно ответил Гленарван. «Она плавает в этих водах, пенит эти волны и служит зловещему ремеслу пиратов. Яхта тут, Джон, тут, говорю вам, на пути между Австралией и Новой Зеландией. Я предчувствую, что мы встретим ее».
«Лучше бы нам не встречать ее, сэр».
«Почему, Джон?»
«Вы забываете, сэр, в каком мы положении. Что мы будем делать на этом бриге, если Дункан погонится за нами? Мы не в силах уйти от него».
«Уйти? Джон?»
«Да, сэр. Мы будем напрасно пытаться сделать это. Нас захватят. И мы окажемся во власти этих негодяев. А Бен Джойс уже показал, что не остановится перед преступлением. Речь идет не о нашей жизни. Мы будем защищаться до последнего вздоха. А потом что?» «Подумайте, сэр, о леди Гленарван, о Мэри Грант».
«Бедные женщины», — прошептал Гленарван. «У меня сердце разрывается, Джон, и порой я прихожу в отчаяние. Мне кажется, что нас ждут новые беды, что судьба ополчилась против нас. Я боюсь, Джон».
«Вы, сэр, не за себя, Джон, но за тех, кого я люблю и кого вы тоже любите».
«Успокойтесь, сэр», — ответил молодой капитан. «Бояться нечего. Макари идет плохо, но все-таки идет. Билл Галлей — тупоумная скотина, но ведь я-то здесь. Если я увижу, что подходить к берегу опасно, то поведу судно обратно, в открытое море. Итак, с этой стороны почти или даже совсем нет опасности. А вот оказаться бок о бок с Дунканом — вот это было бы ужасно, и я на вашем месте, сэр, осматривал бы горизонт не для того, чтобы увидеть его, а для того, чтобы уйти от него». Джон Манглс был прав. Встреча с Дунканом была бы роковой для Макари, ибо встреча с пиратами была бы страшна именно в этих водах, где они могли свободно разбойничать. К счастью, в этот день яхта не появилась, и шестая ночь со времени отплытия из залива Туфолда наступила без каких-либо угрожающих признаков.